Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого вечера» протоиерей Игорь Выжанов, клирик храма святых Константина и Елены в Митине, преподаватель Московской духовной академии. С вами ведет беседу мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш интересный разговор. Отец Игорь, мы остановились на с нашей точки зрения, очень интригующей, поворотной такой ситуации, когда ваш духовник благословил вас или спросил вас о том, хотите ли вы быть священником. То есть хотя бы допустил такую возможность. И вы сказали, что это вас в тот момент по-настоящему обожгло, потому что вы не дерзали об этом думать даже.
А вот обожгло может обжечь же в хорошем смысле слова и в таком неприятном, в болезненном. Что это был за ожог?
Коль скоро я являюсь священником, то скорее хорошим. Нет,
тогда-то реакция могла быть любая, я не знаю, в тот момент, в ту секунду, когда это так без подготовки тебе мысль это озвучивается.
Я вот убежден, что первые реакции на какие-то события, они зачастую бывают самыми верными. Если вот обожгло бы неприятно, то, может, и не стоило тогда. Может, было бы вежливо отказаться.
Что было дальше? Вы это приняли и к этой
цели как-то пошли? Я подумаю. Думал я недолго. Там опять же с мамой посоветовался. Мама тоже была уже воцерковлённая, но ее обожгло это вот скорее в другом смысле. Я думала, она мне сказала... Ты сейчас начнешь там деньги зарабатывать как-то. Да. Я говорю, да, ты же верующий человек. Она была тоже духовным чадом владыки. Отца Алексея. Она пошла к нему. Он говорит, ну ты что, если у тебя сын там собирается быть священником, ты же православный, ты там гордиться надо, ты что? И она вот как бы, ну ладно, согласилась.
Ладно, буду гордиться.
Буду гордиться, да. Ну и все, я вот как-то и решил, тогда я принял решение, это все как-то легко было на самом деле. А поскольку отец Алексей сказал, что с английским, да, я понял, что придется работать в каких-то там международной, сфере международных связей, да, ну и поэтому я не теряю свое образование институтское.
Ну вот в МИД вы все-таки попали, но в церковный, в отдел внешних церковных связей.
С течением времени, да, по окончании академии. А так, еще интересно, я не знаю, есть ли сейчас в светских вузах системы распределения.
Сейчас нет, но только в военных и, по-моему, в духовных.
И в духовных. Вот сейчас ввели, и я считаю, это очень правильно. Потому что, ну, вот МГИМО, да, за государственный счет тебя обучают 5 лет. Тебя учат на высочайшем уровне иностранному языку хотя бы. У нас МГИМО преподают сколько? 52 иностранных языка,
книги,
да?
Книги рекордов Гиннесса.
Это же обалдеть.
То есть вы попали в ОВЦС по распределению.
И потом эти люди куда-то уходят, я не знаю, а государство, это же государственный вуз. Вот. А денежки уходят на них, вот, на языки все эти.
Ну, это да, это вопрос. Я вот ушел другим людям в журнал «Фома», потом на радио «Вера», вот мы с вами разговариваем.
Да, ну, мне кажется, допустим, отработал бы я в МИДе тогда бы 3 года, да, кто его знает?
Может, как повернулась бы судьба страны?
Может, и привык бы к МИДу, в конце концов.
То есть вы попали в ОВЦС?
Распределения не было. Делай, что хочешь. В МИД меня никто не затаскивал.
Нет, а после семинария академии после вы попали семинарии... по распределению в ОВЦС?
Куда?
В ОВЦС.
Не было распределения.
Тогда там тоже не было его.
Шел я, заканчивая академию, шел я по коридору и столкнулся со своим большим другом, который уже закончил семинарий и уже работал в ОВЦС. Этот мой друг... которого звали в миру Георгий Рощин, недавно был назначен решением Священного Синода патриаршим экзархом Западной Европы и вот возведен в сан митрополита недавно. А тогда он был просто Георгий. Мы с ним столкнулись в коридоре, очень обрадовались встрече, и он меня спросил, ну, а ты что дальше будешь делать? А я знаю, что он работает в ОВЦС, так вот даже ёрнически как-то ему сказал. Да к вам, наверное, пойду. И тут он тоже: давай, слушай, давай, нам как раз человек нужен. Отлично. Я говорю: подожди, я пошутил. Он: да какие шутки, я с отцом Илларионом поговорю, будущим, нынешним председателем ОВЦС, владыкой-митрополитом Илларионом. Ну и так вот как-то...
Один наш общий знакомый в нашей с ним частной беседе назвал вас, ну так очень иронично и по-доброму, главным другом католиков в России. Вот, ну, главным другом в России по отношению к католикам. Вы возглавляли, если я не ошибаюсь, секретариат по межхристианским отношениям, то есть да. Отношения со всеми неправославными церквами, деноминациями. И вот мне очень интересно понять, насколько погружение вот в иную христианскую традицию, тоже христианскую, но иную, способствует обогащению собственной веры. Вы диссертацию писали по теологии освобождения в римско-католической церкви. То есть вы этой темой занимались. Чем это, если угодно, обогащает ваше православие? Общение с инославными.
Более того, вы жили в католических странах.
Да, в Неаполе служили, в Италии.
Взаимодействовали непосредственно все время с католической церковью.
Мне кажется, если твоя собственная вера твердая, то у тебя есть способность замечать хорошие внешние какие-то полезные элементы в других традициях и
отметать все остальное.
Отметать, отсеивать как-то, потому что, ну, много общавшись с католиками и на самом высоком уровне, я сопровождал представителей нашего священноначалия, прежде всего, будущего нынешнего святейшего патриарха, тогда митрополита Кирилла, и к папе римскому. Я бы сказал, что мне лично в жизни католической церкви многое не... Вот я бы не стал католиком.
Не симпатично.
Не скажи, не то, что не нравится. То есть, ну, это, так скажем, их дело, так исторически сложилось, что они сейчас, да, вот так вот. Но... Я не являюсь, я скажу вот просто честно и не в обиду католикам, что я не являюсь симпатизантом. Мне многое не нравится у них.
Отец Игорь, а что в таком...
Но есть и вещи, которые я считаю...
Позитивными.
Даже заслуживающими, чтобы мы что-то переняли.
Например?
А, например, подготовку духовенства. Я вот говорил, допустим, там со студентами или выпускниками богословских факультетов университетов в Италии. Спрашивал, вот я говорю, вот чем ты будешь заниматься, закончив богословский факультет? Ну, преподавать где-нибудь, вот так вот. Я говорю, а священником ты можешь стать? Он сразу: нет. То есть, если я захочу стать священником, я должен буду... 2 года прожить в семинарии. Прожить. То есть, имея вот образование богословское, какое-то время ты должен в семинарии даже просто провести время, напитаться вот этой церковной атмосферой. Просто вот отформатироваться уже в другую сторону для принятия священства. Я считаю, это очень правильно.
Отец Игорь, вы сказали, что если ты тверд в вере, то никакие переговоры и диспуты с католиками, они как бы не вредят душе, они только обогащают ее. В таком случае, что дало эту твердость в вере вам? Были ли какие-то, может быть, знакомства духовные или какое-то наставничество? Вот вы сказали «духовник». Было ли еще что-то, что вот вас всегда держит? Потому что так или иначе, даже святые говорили, что помыслы, сомнения всегда где-то рядом ходят.
Ну да, ну дело в том, что помыслы, сомнения тебя могут одолеть не обязательно
да
в
любые,
процессе общения
помыслы.
С инославными
да,
или
да, да.
С представителями другой религии. Тебя на любую другую тему, конечно, могут накрыть эти помыслы. А в отношениях, в контактах с другими конфессиями, ну, это не выглядит так, что ты встречаешься с какими-то людьми, которые живут прям в шоколаде. У нас так вот как-то все убогонько в православии, а они прям такие крутые. Да нет, ну это не... Ты видишь, что у них масса своих проблем.
Я-то
вот для начала
вас...
вот это. Угу. А поскольку я их, ну, как бы немножко знаю, Куталичка Сергеевна, там масса своих проблем. И как бы менять, ну, как бы наши
понятно,
проблемы
понятно.
На их проблемы, нет, у меня никогда желания не было.
А я даже спрашивал вас не потому, чтобы, там, упаси Боже, менять или как-то угу. что-то критиковать. Я почему этот вопрос задаю? Потому что... очень хорошо понимаю, что может происходить в душе. Я помню, допустим, что для меня очень важным оказалось общение с протестантами, когда я был на конференции Высшего Совета Церквей в Корее, в Пусане, и кто-то из наших православных спикеров сказал, что мы православную церковь, мы считаем себя церковью святых отцов. Я вдруг подумал, что и вправду вокруг меня на этой конференции очень много христиан разных деноминаций, протестантских, для которых эта традиция в лучшем случае неизвестна. А я на вот эту святоотеческую традицию, там, Святой Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Палама и так далее, до того момента смотрел как на что-то само собой разумеющееся. Есть тома духовных книг, которые у нас там принято чтить, читать и так далее. А оказывается, этого может где-то и не быть. Это такое сокровище, оказывается, которое у нас есть. Я вот пока этого контраста не увидел нашей традиции, допустим, протестантской, которая такого значения этому не придает. Вот тут я понял, какая же богатая церковь в духовном смысле слова традиция православная. У вас было что-то похожее? Ну или что-то вот, что именно заставляет обогащаться, может быть, рельефнее видеть красоту православия через общение с другими конфессиями, вот я об этом спрашивал.
Ну, это-то да. Особенно в рамках таких организаций, как Всемирный совет церквей, конференция европейских церквей, в которой мы тогда участвовали, потом наше участие было приостановлено. Уж там-то ты чувствуешь, Господи помилуй, как хорошо, что я православный. Там, когда видишь какие-то вот их... молитвенные действия, да и вообще общий настрой какой-то такой. То есть ОВЦ, ВСЦ, Всемирный Совет Церквей, это, наверное, такое место, куда вот хорошо православных как раз вот запускать, чтобы они посмотрели, нагляделись и ценили
и с радостью,
бы,
да, ценили то, что, то, что у них есть.
Это очень хорошо, что вы были на этой конференции. Обычно люди так у нас, у православных, считается хорошим тоном, так сказать, нос воротить от этого.
Я как журналист был.
А на самом деле это интересно, это поучительно.
Отец Игорь, а вы помните день своего рукоположения в священнике и свою первую литургию? Кстати говоря, вас же рукоположил тогда митрополит Смоленский и Калининградский, ныне святейший патриарх, да, Московский Всея Руси Кирилл. Можете ли вы об этом рассказать, вот о своем духовном переживании, хотя бы немножко?
Когда происходят вот такие огромные важные события в твоей жизни, на первый взгляд ты начинаешь заботиться о чем-то таком вот... каких-то бытовых, там, вот на это обращать внимание. Может, это вот личный мой какой-то опыт. То есть ты потом уже, когда все произошло, ты понимаешь значение этого. А пока ты там вот в процессе ты думаешь, ну, я диаконом служил недолго, полгода только. Там, в Смоленском соборе, заболел протодиакон. Другой диакон, он, по-моему, младше меня был даже. То есть на архиерейской службе мы оказалось, что я там чуть ли не старший диакон. А я архиерейскую службу, эту диаконскую, это за полгода не мог даже никак освоить. Поэтому на литургии, там, где меня вот рукоположили, у меня это было. Господи, там сейчас Евангелие, угу. Куда мне идти? Вперед, там... туда, сюда, куда остановиться?
А? Нервничаешь.
Вот у меня какие были переживания-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Важанов, клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены в Митино, преподаватель Московской духовной академии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы часто привыкли к такому образу священника, как к человеку, практически живущему на своем приходе. Вот он постоянно с прихожанами, постоянно с людьми, постоянно в храме, он каждый день служит. Но если я правильно понимаю, то жизнь священника, который одновременно несет послушание, например, в синодальном каком-то учреждении, как в вашем случае, несколько другая. То есть у вас есть работа, там, еженедельная, вы ходите на работу в какой-то кабинет, условно говоря, проводите переговоры, командировки, и, видимо, именно к выходным относятся как правило службы. Это некий особый священнический опыт. Вот вам никогда не хотелось в те годы быть вот просто пастырем, вот просто священником на приходе, совершать каждый день литургию, вот в этой своей именно пастырской ипостаси больше времени проводить?
Ну, я все-таки исходил из того, что вот Господь тебя призвал к какому-то служению, к какому-то послушанию. Вот это, опять же, вот как я описал свою встречу с товарищем в коридоре, и пошло мое служение в ОВЦС. Так вот, я не искал этого специально. Я пошутил просто. А потом это...
Всю жизнь перевернул.
Меня вызвал отец тогда, Иларион Алфеев, очень быстро, буквально через несколько дней я с ним познакомился, в его кабинете мы беседовали, и он мне тут же сказал, я вот прямо сейчас позвоню митрополиту, расскажу о вас. Я вышел из кабинета, там, я не знаю, 5 минут, он уходит, говорит, поговорил, он очень заинтересовался и готов вас принять вот. Ну, прямо сейчас. По-моему, даже было так, что прямо сейчас, да. Я спустился с 3-го этажа на 2-й в приемную митрополита. Секретарь его, Вера Ивановна, как сейчас помню, говорит мне, все, садитесь вот тут на диванчик, сейчас владыка вас примет. Господи помилуй, я не ожидал этого ничего. Я сижу в волнении, и тут вижу, что-то долго не принимает. А секретарь этот начинает как-то быстро очень двигаться с какими-то бумагами туда-сюда. И в конце концов она мне говорит. Начали натовцы бомбить Югославию. Примаков развернул свой самолет над океаном.
Этот самый день.
И вот владыка сейчас просто вот со всеми на связи, очень заняты. Простите. В следующий раз. Я вышел, подумал, не судьба. Ну и ладно. Буквально, я не знаю, через неделю меня снова разыскали. Вас вызывает митрополит Кирилл. Я снова приехал. Но тут уже быстро меня приняли. Владыка принял очень радушно. И так, так сказать... демократично, энергично, как вот святейший умеет.
Каким мы его знаем по его публичным
умеет.
Даже выступлениям.
Да.
Я просто почему спрашивал об этом, потому что, ну, у меня, понятное дело, этого опыта нет, но мне интересно, бывает ли у священника, на которого возложено еще послушание, не только пасторское, еще вот такое, там, синодальное, скучание по литургии, скучание по богослужению.
Ну, литургию ты все равно служишь. Это правда, это ограничивается вот воскресным днем, да, или там в субботу можешь служить. Единственное, что получается у тебя 5 дней
работы.
Присутственных
да.
На работе в отделе, а 2 дня оставшихся выходных ты служишь. Субботу вечером и воскресенье утром. Ну, службу воспринимается как некое такое отдохновение.
От работы.
И потом мы все-таки по возможности служили. Если была возможность, мы один день служили в храме Живоначальной Троицы в Хорошово. Было такое. То есть вот на буднях один день. Потом снова бежишь в отдел. Но это другое, это просто, ну, другое служение, другое послушание. Вот,
я понимаю, я просто как раз смотрю на вас и понимаю, что очень легко там мне, человеку со стороны наблюдающему, подумать, ну, вот чиновник, вот он церковный чиновник. А на самом деле он бы не был церковным чиновником, если бы этот ток литургии, богослужения и, собственно, его пасторской деятельности не пронизывал его целиком сначала до конца. Вот это очень такое... То есть я это в вас вижу, и мне, ну, это очень важно.
Нет, безусловно. Поэтому, так сказать, я представляю работу синодальных отделов, и тоже уже не состоя в их структурах, я, тем не менее, переживаю и близко к сердцу воспринимаю, кто работает, какие люди, какого уровня. Потому что это очень важно. Понимаете, Министерство иностранных дел, большое количество сотрудников, дипломатов, это люди подготовленные, да, и это люди, которые, ну, прошу прощения, могут написать вот одну бумажку, да, вот его сфера, она вот такая вот узкая. У нас же человек, приходя в синодальный отдел, должен был уметь все. Писать речи, там, ну, буквально, вот какие-то куски, да, для патриаршего доклада, допустим, уметь, я не знаю, организовывать конференции, уметь там говорить на иностранных языках, в конце концов, грамотно мысли не излагать, по крайней мере, хотя бы запятые расставлять, то есть... А где таких универсальных специалистов-то найти? У МИДа МГИМО есть, а у нас таких вот специалистов специально не готовят. Вот.
Отец Игорь, центр жизни каждого христианина, центр нашей Святой Церкви – это Господь Иисус Христос. И я прошу прощения за свой вопрос, но так часто мы его с Костей задаем нашим гостям – а состоялась ли у вас в жизни личная встреча с Христом? Или она еще как бы продолжается? Или она еще будет, может быть?
Я считаю, что состоялась.
А какой была эта встреча?
Встреча, я считаю, строгой со стороны. Вот как мы себе представляем вот эту вот встречу? Как мы...
У каждого она, наверное, по-своему как-то, да, происходит,
ну, то есть,
в душе.
Вот мы, допустим, обращая такой вопрос кому-то, да, из людей, мы представляем, что это должно быть вот что-то такое вот...
Может быть, переворот души?
Экстремально радостное должно быть, да? Нет, а у тебя радость может быть свет, я бы сказал даже так, он может в тебя войти через испытание. Ты можешь вот этот вот свет, помощь почувствовать в момент тяжелейшего испытания для тебя.
Момент отчаяния.
И вот радость вот в том, что ты не один, что тебя вот, прошу прощения, за шкирку кто-то держит.
А как это было у вас? Вот вы рассказали о чтении Евангелия, о чтении 6 главы от Матфея. Это одна из частей Нагорной проповеди Спасителя. Это был тот момент встречи с Богом, или она длилась, как Кира сказала, дольше, или что-то другое это,
да,
было?
Мне кажется, мы, православные христиане, не призваны как бы к регулярным вот этим вот встречам с Богом по той простой причине, что мы регулярно от Него убегаем. Ну, так сказать, несознательно, а регулярно куда-то нас вот...
Уводит.
Уводит. И обратно нужно, вот, и вот снова встретились. То есть, но это процесс-то такой постоянный.
А первая встреча, вот после которой мы, ну, как мы обычно об этом так размышляем, человек уже не может оставаться прежним. Вот до этого он не знал Христа, но потом что-то вошло в его жизнь, что действительно, может быть, он в одночасье не поменяется, может быть, он в одночасье он не побежит что-то делать, креститься, если он не крещен, или в храм на службу, но он уже не может жить так, как будто это с ним не было. Что это было у вас, если вы можете это вспомнить?
Я могу сказать абсолютно четко, это было обретение смысла жизни. Смысла жизни. В конце концов, ты учишься в престижном вузе, да, и тебе постоянно вот это вот капают, что это престижно, что ты попал в элиту, что это вот-вот-вот-вот-вот, и это на тебя воздействует тоже. Ты начинаешь в это как-то искренне верить, и это порождает некий какой-то цинизм внутренний, не знаю. Хорошо людей вот так вот стимулировать, но тоже тут мера какая-то должна быть. И потом, в МГИМО, по крайней мере, в мое время шли, как правило, люди такие очень амбициозные. Если ты дерзнул, не будучи там сыном дипломатов или какой-то там партийной элиты, я вот в 88-м году поступил, там много было ребят из, так скажем, рабочего класса, прошедших вот там через армию, там по два-три раза поступавшие, потом там в армию, потом подготовительный факультет, то есть которые в МГИМО просто продрались. И люди это такие зубастые, такие вот, ух.
Обретение смысла жизни, вы сказали.
И с ними, и вот общаясь с ними, это не просто было общаться, тем более они все старше. У тебя в конце концов какая-то тоска начинается. Ты видишь, кругом все такие вот зубастые, энергичные, да, такие все. А сейчас они еще и деньги начали зарабатывать. И ты думаешь, вот что, вот так жить надо, вот как они, да. Я их не осуждаю. Просто думаешь, а я молодой тогда еще, да. Это вот жизнь, да. Вот так, вот элита, вот так надо быть, да. Как-то так неуютно внутренне становилось. А потом раз ты понял, в чем смысл-то.
Очень мощно, по-моему.
А в чем? Смысл. Его можно сформулировать?
Формулировать можно сказать в Боге. В Боге и вот в этом вот...
В богообщении?
В богообщении, в этих вот бесконечных встречах с Богом. Плаваем мы, да, плывем. По-моему, нас волна вот отшвыривает. Нет, ты борешься с... этими вот волнами, с этим течением. Вот это вот. Но это реально, это абсолютно вот это вот наличие вот этого борта, да, которому ты плывешь, за который ты там уцепишься, он есть, он вот он. Это не то, что у тебя там какой-то мираж пустыни.
Потому что встреча произошла. Спасибо огромное за эту беседу. И напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами был протоиерей Игорь Выжанов, клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены в Митино, преподаватель Московской духовной академии. С вами в студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».